Персоны Грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны Грата». А мы, ее ведущие, профессор кафедры дипломатии Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления МГИМО Александр Бобров.
И в нашей новой постоянной рубрике «Дипломатическое досье» мы бы хотели бы представить вам человека удивительной политической и жизненной судьбы. Наш гость – Владислав Николаевич Дейнега, министр иностранных дел Луганской Народной Республики.
Владислав Николаевич, добрый день.
День добрый.
Скажите, вы знаете, что 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Считаете ли вы эту дату по-настоящему своим профессиональным праздником? И в какой момент в вашей жизни произошло так называемое дипломатическое крещение?
Дата действительно интересная. Вот на первом этапе я как-то даже не воспринимал назначение на Минские переговоры как функцию дипломата. Осознание этого пришло вот по ходу самих переговоров. То есть жизнь расставляла все по своим местам. Первое впечатление было, ну вот мы поедем в Минск, поговорим там о чем-то, какие-то документы, обязательства подпишем, и на этом, собственно, все закончится. То есть даже не относили, вот вся команда, которая в этом принимала участие, не относила себя к дипломатам. Но как-то вот постепенно это все трансформировалось в то, что 10 февраля стало профессиональным праздником. Задачу по созданию министерства они поставили гораздо позже. У нас достаточно долго был период, когда я был заместитель председателя Народного совета Луганской Народной Республики, но представлял при этом республику на переговорах. И только в 2017 году осенью было принято решение о создании Министерства иностранных дел, то есть перевести это все на более системные рельсы.
Скажите, пожалуйста, что-то из вашего предыдущего профессионального опыта было востребовано на дипломатической службе или всему приходилось учиться заново?
Ну, безусловно, вся специфика с нуля, естественно, потому что я пришел из очень далекой от дипломатии сферы, я занимался информационными технологиями, и там немножко другие подходы, стандарты.
Что вы подразумеваете под спецификой?
Под спецификой?
Да.
Ну, прежде всего, это уметь качественно скрывать свои мысли.
Мысли или эмоции?
Вот сидя за столом. Эмоции иногда использовались именно в том варианте, в котором они показывали, ну, скажем так, добавляли ясности к ходу разговора. То есть эмоции, опять-таки, ближе к театральным.
Эффектам, да.
Да.
Вот как раз, если говорить про мысли. Известно, что вы являлись представителем Луганской Народной Республики на переговорах в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Как вы сейчас оцениваете этот опыт в свете особенно заявлений бывших руководителей западных стран о том, что Минские соглашения были такой попыткой дать Украине бесценное время для подготовки к последующей эскалации конфликта?
Ну, очень, очень такой глубокий вопрос. Боюсь, раскрыть его полностью не получится. Но если поверхностно попытаться дать какое-то видение, судить предметно о том, что было на самом деле, мы сможем, боюсь, очень не скоро. Можно будет как-то сориентироваться в реальной логике этих событий только тогда, когда мы сможем получить доступ, скажем, к стенограммам совещаний, внутренних совещаний Германии, Франции и так далее. Воспринимать заявления нынешние, вот сегодняшние заявления тех же участников, Меркель, Оланда, о том, что это изначально было так, ну, подождите. То есть этот чиновник откровенно сейчас говорит, что он врал. Так вот, как понять, он врал тогда или врет сейчас? Манипуляции в этой части будут продолжаться еще долго. Как я оцениваю сам процесс Минский переговорный, он был достаточно эффективен на первом этапе. То есть те документы, которые были подписаны в Минске, они явно были в нашу пользу. Хотя бы в том плане, что Украина в значительной части не могла их в полноценном понимании реализовать. Во всяком случае, если бы они предприняли такие попытки, это бы в значительной части дестабилизировало внутреннюю политическую ситуацию на Украине, потому что она складывалась очень неоднозначно на том этапе. Поэтому говорить сейчас о том, было это правильно, неправильно, действительно ли Запад сразу решил так действовать. Вот давайте вернемся в 2014 год. Готов ли был Запад осознанно идти и планировать такое обострение взаимоотношений с Россией? Да, безусловно, нет. То есть там были какие-то более глубокие процессы, трансформация шла уже по ходу развития этой ситуации. Но опять-таки все это мы сможем узнать только из открывшихся секретных архивов.
А вот если говорить про механику переговорного процесса, насколько разнилось восприятие ваших контрагентов по переговору с украинской стороны прежде всего, когда шли закрытые дискуссии, ну, то есть дипломатия за закрытыми дверями, и, конечно, когда делали заявления в средствах массовой информации и пытались выносить на публику многое из того, что говорилось за закрытыми дверями?
Ну, начнем с того, что весь переговорный процесс, он шел за закрытыми дверями. Пресса не допускалась на, собственно, переговорную площадку, но иногда практиковались пресс-подходы по завершении. На каких-то этапах координаторы от ОБСЕ настаивали на том, чтобы заранее оговаривали тезисы, которые могут использоваться на пресс-подходах. Иногда от них были требования какие-то нюансы просто не публиковать. Вот. Но зачастую все-таки мы на свое усмотрение давали тот максимум, который можно было придать гласности по итогам каждого раунда.
Что сейчас для вас самое сложное? А вот если вспоминать этот переговорный процесс и брать не только дипломатическую сторону вопроса, но и даже, может быть, бытовую. То есть насколько вот такие длинные, выматывающие переговоры, они способствуют урегулированию конфликта? Или же наоборот, нужно решать многие вещи здесь и сейчас, тем, чтобы не откладывать это в долгий ящик?
Ну, сама длительность переговоров, это прежде всего говорит о том, что переговоры находились в значительной части в тупике. То есть динамичная часть переговоров, результативная с точки зрения там, достижения каких-то договоренностей, пусть небольших, но все-таки какая-то положительная динамика в поиске компромиссов, она была где-то вот 15-16 год. Дальше это все превратилось в какую-то рутинную кашу, не приводящую к реальным результатам. Но опять-таки вопрос в том, как мы можем оценивать те задачи, которые стояли на том этапе. Была ли у нас реальная задача достичь того результата, который был на бумаге? Вот по моей оценке, там финальная фаза была неосуществима в принципе. Но тем не менее, поскольку это обязательство двух сторон, у нас был карт-бланш требовать от Украины, чтобы они в полном объеме выполняли свои обязательства, что их очень серьезно злило.
В полном объеме и в той последовательности, в которой это было прописано в соглашении.
И логической взаимосвязи. Да, да, да. Там были отдельные нюансы, которые очень сильно не нравились украинской стороне.
А вот что им больше всего не нравилось в положениях минских?
Прямой диалог с Донбассом.
Угу.
И вот это то, чего они пытались избежать, если не в практической, то в публичной плоскости. И в конце это зашло в такую фазу, что они начали изобретать какие-то способы размыть эту тему. Вот на каком-то этапе они привлекли неких представителей Донбасса от Украины, заявили участниками переговоров. Этого у них не получилось. Тогда они ввели в состав группы неких товарищей, которые формально не были участниками переговоров, но фактически были спикерами этих переговоров. Не хочу называть сейчас фамилии, не хочу их пиарить, этих товарищей. Они и так широко известны тем, кто в теме. Они это попытались использовать. Мы парировали эти шаги. Вот механизм, как мы парировали это, очень сильно разозлил посредников ОБСЕ. Они из себя выходили, пытались заставить нас отказаться от нашего механизма парирования. Но, тем не менее, нам удалось ситуацию сбалансировать и заставить воспринимать вот обстоятельства, как они есть. Но, тем не менее, ни европейцы, ни тем более Украина категорически не хотели признавать факт того, что переговоры идут непосредственно между Донбассом и Украиной. А на втором этапе, вот где-то период, когда пришел к власти нынешний президент Украины Зеленский, не сразу, но через какое-то время, сам процесс переговоров со стороны Украины, он начал приобретать бутафорский характер. В этой части этот процесс начал приобретать характер вот такой, ну, скажем, картинки для европейцев. ОБСЕ, изображая из себя добросовестного посредника, добросовестно докладывал руководству стран Европы, что процесс идет. Но процесс в действительности топтался на месте. На этом этапе, когда Украина практически ушла от своих обязательств и ушла от любых попыток договариваться, идти на какие-то взаимные уступки и так далее.
Вот возвращаясь опять же к минским переговорам, скажите, у вас всегда были четкие инструкции, которые вы соблюдали, или в какой-то момент это была какая-то импровизация?
Безусловно, мы предварительно прокручивали логику своих действий, обсуждали, встречались с коллегами из Донецка, вместе отрабатывали возможности, вероятные варианты развития диалога и так далее. На каком-то этапе мы решили ужесточить этот весь процесс, и мы начали готовить проекты протокола. То есть, получив повестку, которую формировали ОБСЕ, мы сразу же готовили проект документа, на который хотим выйти в результате, с конкретикой и так далее. И вот этот вариант, он позволял парировать вот это вот абсолютное нежелание Украины Украины разговаривать о чем бы то ни было. Давайте не будем разговаривать. Вот вам проект сразу договоренности наш. Исправляйте. Давайте обсудим то, что вас не устраивает, что вам не нравится в нашем проекте протокола. По каждому вопросу повестки там были 2-3 пункта каких-то четких, да, четких действий, которые должны вот взять на себя сторону. То есть даже в таком варианте пытались отрабатывать. Но очень часто приходилось непосредственно по ходу дела импровизировать. Потому что не всегда логика диалога, она совпадала с нашими прогнозами.
А какой-то пример вы можете импровизации нам рассказать по секрету?
Был такой момент, когда мы обсуждали возможность ремонта моста в станице Луганской. Это чисто практические вещи, я боюсь, они многим будут непонятны. Украина настаивала на том, что этот мост должен обслуживаться до середины реки, с одной стороны украинской стороны, с другой стороны нашей. И, соответственно, ту часть, которую Украина взорвала в 2015 году, они говорят, мы сами будем восстанавливать. При полном нашем понимании, что это, скорее всего, будет очередная диверсия с их стороны. Мы настаивали на том, что мы должны обслуживать этот мост полностью, этот весь мост наш, а Украине мы можем позволить вот тот участок, который взорвали, заменить замещающей конструкцией какой-то. И вот идет обсуждение этого вопроса. Видим, что украинская делегация абсолютно четко намерена воевать с нами до последнего за середину моста. А я понимаю, что мост будет потерян, если мы пойдем на такой компромисс. И в какой-то момент я вижу, что представитель Украины на переговорах Леонид Данилович Кучма начал колебаться. То есть я понимаю, что у них была домашняя заготовка прийти к консенсусу, и понимая, что мы занимаем жесткую позицию, он готов на уступки.
Так.
При этом я получаю от моего руководства рекомендации согласиться, потому что нам тоже критически нужно достичь консенсуса, и мы тоже готовы на уступки.
Так, чем
и
дело кончилось?
Ну вот я все-таки не выполнил поручение, которое получил, настоял на своем, и при поддержке Леонида Даниловича мы согласовали восстановление моста нашими силами, при том, что украинская сторона ремонтировала только тот кусочек, который они взорвали, и то на территории, которую предварительно мы отрабатывали. То есть мы проводили на этой территории очистку от растительности, разминирование площадки, подготовку площадки к применению техники, а они уже непосредственно вот эту конструкцию там на этой площадке поставили совместно. И самым таким большим глубоким компромиссом в этой части это был совместный выход саперов наших и представителей СЦКК украинской стороны, которые принимали результаты разминирования. То есть они убеждали, что действительно мы выполнили все, что на себя брали, обязательства по подготовке площадки к безопасным работам. Ну, это не совсем такой понятный, прозрачный момент, но импровизация иногда была даже вот в таких моментах.
Вот если продолжать разговор о таких очень конкретных вещах, с 2014 по 2022 год ЛНР, равно как и ДНР, являлись так называемыми непризнанными государствами. Такой есть международно-правовой статус. А как он сказывался на жизни простых людей?
Ну, прежде всего, я вас поправлю, не непризнанными, а частично признанными. То нас в 2014 году признала Республика Южная Осетия, и это уже выводит нас из этой категории.
А затем последовало установление дипломатических отношений и с другими странами.
Да, целый ряд стран. С кем-то удалось формализовать эти отношения, с кем-то шел процесс, практически диалог шел достаточно активно, но без публичной, кстати, вот этой финальной точки, которая ставится через обмен нотами о взаимном признании. Как это коснулось людей, но людей это касается до сих пор. Даже после того, как наши территории присоединились к Российской Федерации, все-таки люди еще не полностью вышли из вот этой ситуации, когда их документы не вполне дееспособны, скажем так, или не вполне применимы в любых местах. Но были и парадоксальные ситуации. Вот, скажем, 2014 год, самое-самое начало этого всего, один из моих знакомых пытается оформить визу Шенген. Подал документы посольству Германии. Там потребовалась справка об отсутствии судимости. И вот он обращается в посольство, говорит, ну, где же я вам эту справку возьму? Если я поеду за этой справкой в Киев, там обо мне ничего не знают, мне не дадут. Находясь в Луганске, мне ее получить, для вас такую справку запросить, здесь негде. А им отвечают, нет, никаких проблем нет, там в ЛНР есть МВД. Иди туда, возьми там справку в МВД ЛНР. И парадокс, германское посольство приняло эту справку об отсутствии судимости и дали визу. То есть, вот такие парадоксальные ситуации, они на практике давали такой, очень такой яркий стимул дальше строить правовую систему республики. Ну, а то, что касается сейчас, насколько это касается людей, людей на всем этапе, на протяжении всех этих 8 лет, вот до сих пор очень большой вопрос, каким образом легализовать отдельные категории документов. Это касается и права наследования, это касается и документов об образовании, и самого разного рода. Люди оказываются иногда заложниками ситуации, к сожалению, не все эти ситуации имеют решение
по сегодняшний день. А вот если экстраполировать ситуацию с частично признанными республиками, которых по всему миру достаточно много, какой вы видите рецепт вот преодоления вот этих конкретных проблем, с которыми сталкиваются люди? Это всегда должно быть воссоединение с каким-то государством? Или же есть возможность вот перейти от этой стадии признания де-факто, то, что вот нам описали в контексте переговоров с представителями Федеративной Республики Германии, вот в эту плоскость де-юре? Это, в принципе, возможно или же практически нет?
В принципе, институты защиты гуманитарных прав должны бы, на мой взгляд, очень четко разделить вопросы политического признания и практической жизни отдельно взятого гражданина, который нуждается в гуманитарной поддержке. И хотелось бы от них ожидать все-таки поддержку в плане того, что никакие политические амбиции государств, признанных, частично признанных, непризнанных, не должны влиять на жизнь людей. А если говорить в принципе о непризнанных государствах, ну там вопрос достаточно остро стоит уже не первый десяток лет. Вопросы механизмов признания, они требуют проработки глубокого анализа и изменения подходов. Потому что вот система, которая сейчас существует и до сих пор нет единого все-таки критерия признанности государству, тоже даже ученые ведут активные дискуссии по поводу того, каким образом определить это государство, должно быть признанным или нет. Подходы разные, критерии абсолютно разные. Видимо, надо двигаться в направлении все-таки формализации каких-то критериев для того, чтобы легче было реализовать вот эти механизмы. И опять-таки те прецеденты, которые создаются по ходу жизни, как было с разделом Югославии, как было с Косово и так далее, это процессы, которые показывают, что, в принципе, достаточно просто должны быть эти проблемы решаться. А они не решаются, когда определенные страны берут на себя функции арбитра и решают четко в своих интересах все эти вопросы.
Но как вы считаете, вот несмотря на все эти трудности, ваша работа действительно интересная или в какой-то момент она превратилась в такую дипломатическую рутину?
Нет, работа очень интересная, работа увлекает, она затягивает. Это даже не работа, это образ жизни больше. Угу. Поэтому сказать, что неинтересно.
А в чем проявляется этот образ жизни? То есть, что в вашей жизни нового произошло, когда вы стали заниматься дипломатией? Чего не было, когда вы занимались информационными технологиями?
А вот первое, что произошло, это я увидел небо в буквальном смысле. Потому что до этого я сутками сидел перед монитором. В лучшем случае это передо мной окошко, на котором жалюзи, и небо не видно. А здесь жизнь заставила поднять глаза вверх. То есть вот для меня вот это произошло. Сами переговоры, ритм этих переговоров, ну, он радикально изменил, в принципе, образ жизни. Это я неделю нахожусь дома. Следующая неделя – это у нас подготовительный этап переговоров, непосредственно сами переговоры и дорога обратно. Это занимало, ну, тоже 4, иногда 5 дней. Вот в таком ритме каждые 2 недели. Раз в 14 дней проходили заседания контактной группы. То есть полностью жизнь поменялась.
А если брать публичную сторону вопроса, поскольку вы очень узнаваемый человек, и не только в нашей стране, это накладывает свой отпечаток на вот этом образе жизни?
Ну, для начала это было очень неожиданно. Вот мы выходим практически, да даже до переговоров, не с первого раунда переговоров, а с несостоявшихся раундов. Там было несколько попыток, когда в БСЕ начали заседание контактной группы. Приезжали в Минск мы, Донецк, приезжала российская делегация, приезжали в БСЕ, Украина не явилась. Переговоры не состоялись. И вот мы возвращаемся в аэропорт, а там уже ждут журналисты и начинают задавать вопросы. Ну, первое, конечно, было как-то не по себе. Это такое внимание и так далее. Потом пришло понимание ответственности за то, что ты говоришь. Потом пришло понимание того, что надо предельно осторожно говорить обо всем, потому что любое твое слово можно обрезать таким образом, что оно будет звучать абсолютно неоднозначно. И я несколько раз на эти грабли наступал. Был такой достаточно негативный резонанс после моих высказываний. В этой части, да, несколько этапов.
То есть, получается, было. Дипломатичность как черта характера и необходимость дипломатично формулировать свои мысли – это вещи взаимосвязанные? Или же все-таки первое – это больше про какую-то врожденную характеристику, да, качество человека?
Сложно сказать. Для меня это приобретенное качество, приобретенное, так сказать, после такой достаточно негативной негативной практики.
А кто чаще вас критиковал? Это были западные средства массовой информации, украинские, наши российские, местные, луганские? Кто был самым жестким критиком?
Когда западные критикуют, это как раз абсолютно нормальный процесс. Сложно, когда свои критикуют, выхватывают какую-то фразу из контекста, и дальше очень сложно объяснить. А потом начинается вторая волна. После того, как средства массовой информации подняли эту волну, она выплескивается наружу на те же самые ребята с передовой приходят и начинают рассказывать. Вот ты такой паразит.
Это как-то повлияло на то, как вы работаете с журналистами? Вот, то есть, наступив на эти грабли, у вас есть какие-то рекомендации, которые вы могли бы дать тем, кто только начинает вообще эту профессию заниматься и в целом осуществлять информационно-разъяснительную работу?
Ну, прежде всего, взвешивать каждое слово нужно. Второе – это ставить барьеры на общение с теми журналистами, с которыми не складываются отношения. Не пытаться объяснять им, где они неправы, просто прекращать с ними работать.
А если все равно приходится общаться?
Если это серьезные средства массовой информации, они найдут другого журналиста, который сумеет работать.
Потому что очень тяжело же общаться, когда ты знаешь, да, что человек тебе настроен негативно.
А нет. Если человек настроен негативно, с ним тоже можно работать. Западные СМИ, с ними тоже я общался не один раз. И когда ты понимаешь, кто перед тобой, да, соответствующим образом даешь информацию таким образом, чтобы та аудитория, на которую этот материал пойдет впоследствии, она услышала то, что ты хочешь сказать, а не то, как хочет развернуть вот этот журналист. И если очень уж хорошо, удачно будет складываться логика твоих высказываний, то ты еще сможешь показать, насколько этот журналист передергивает там, это, и так далее. И еще и его показать в неприглядном свете. Для западной аудитории это такие вот яркие моменты возможны.
Как это отражается на подготовительной работе перед общением с журналистами? То есть нужно ли много читать? Или наоборот, нужно расслабиться и выйти неподготовленным и пытаться
экспромт
на месте решить? Вот как лучше всего выстроить эту коммуникацию?
Ну, у каждого это по-своему.
Ну, у вас как это?
Я никогда практически не готовлю заранее материал. Иногда для себя набрасываю тезисы максимум. Но у меня такой жесткий подход. Я никогда не говорю на те темы, в которые я не погружен. Я могу быть прав, я могу быть неправ, я могу ошибаться где-то в своих суждениях, но это должны быть мои суждения, осознанные. Если тема где-то вот в стороне находится, и я не владею ситуацией, ну, на такие темы лучше с журналистами не общаться.
То есть, получается, нам лучше не задавать вам вопросы про то, как выстраивается внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе или в Африке. Правильно я понимаю?
Да, вы ожидаете, что я могу что-то умное сказать об этом?
Безусловно, как министр, как дипломат, мы уверены, что вы человек, который способен прокомментировать не только такие сложные вопросы, и уж тем более мы уверены, что вас неоднократно ставили в тупик. У вас были какие-то такие примеры, когда вы были растеряны от того, значит, либо там дерзостью вопроса, либо тем, насколько красиво было сформулировано? То есть вообще сложно вас застать врасплох?
Либо наоборот, что этот вопрос не имел никакого отношения к какой-то теме, да, вашей?
Ну, если вопрос не относится к моей теме, я так прямо отвечаю. Я здесь ничего прокомментировать не могу. А поставить в тупик, да, был такой момент, и любого человека легко поставить в тупик, это вот на Петербургском международном экономическом форуме, сразу после пленарного заседания, журналисты задали вопрос, как вы воспринимаете высказывание по поводу того, что никогда не признают республики. Вот мне тяжело было найти ответ на этот вопрос. Вопрос достаточно сложный, высказана позиция была там очень жестко на этой встрече. Вот позиция явно не в нашу пользу, но тем не менее...
Это был вопрос от российских журналистов?
Да. Российские журналисты поставили вот в тупик этим вопросом, но тем не менее. Я считаю, что правильный ответ мне удалось найти.
Ну, а мы продолжим наше обсуждение вопросов, связанных с российско-украинскими отношениями, о судьбе Луганской Народной Республики, и не только это, после небольшого перерыва.
Персоны грата.